но внезапно он начал играть колокольчики. Я облегченно вздохнул и вернулся к чтению. В эту ночь мне приснился кошмар. Я был в густом хвойном лесу. Сквозь плотные темные кроны едва пробивался лунный свет. Вдали кто-то пел, а я, будто придавленный к земле, не мог двинуться с места. Посмотрев вниз, я увидел лом. Тяжелый железный лом у себя в руках. Пение превратилось в крик, и я проснулся с привкусом ржавчины во рту. Был конец ноября, но снег еще не выпал. Робин готовился к выступлению на рождественском концерте. Репетировал песенки про маленькие веселые снежинки и катание на санках. А температура никак не хотела опускаться ниже нуля. В темные сырые утренние часы пахло сгнившими листьями, а долгими вечерами ветер раскачивал сосны. Наш домик качался и скрипел под его порывами вместе с деревьями. Однажды вечером я сидел в гостиной с макбуком и пытался написать резюме. Я работал в овощном отделе гипермаркета ICA, но уже долгое время мечтал перебраться в маленький магазин, и как раз открылась вакансия. Эта работа обещала быть более интересной и разнообразной, да и находилась она на 5 километров ближе. Я тщательно обдумывал фразы, пытаясь представить себя ответственным и креативным работником. Но в этот момент ветер взвыл в проводах, и Робин начал играть на пианино. Мои пальцы перестали печатать, оставшись лежать на клавиатуре. Несмотря на завывание ветра, от которого дребезжали оконные стекла и скрипели деревянные перекрытия, мне казалось, что пианино играет прямо в этой комнате. Дим, ди-дум, дум. Я не помнил, были ли эти ноты теми же, что и в прошлый раз, но в то же время знал, какая будет следующей, хотя ничего знакомого и логичного в мелодии не было. Мои пальцы вытянулись и стали шевелиться в такт музыке, а мысли улетели куда-то далеко-далеко. Я очнулся от звука закрываемого макбука. Часы показывали, что прошло полчаса. Полчаса, которые не сохранились в моей памяти. Робин прекратил играть, и я услышал, как он разговаривает по скайпу с кем-то из своих приятелей. Я, как всегда, не мог понять, о чем они могут говорить, если уж, простите за откровенность, не живут реальной жизнью. Я сидел на кухне за чашкой кофе и смотрел на едва различимые в сумерках стволы деревьев, которые раскачивал ветер. Отсутствие реальной жизни. А что можно было сказать о моей жизни? Днем она протекала в магазине площадью в 200 квадратных метров. Я занимался тем, что удовлетворял потребности покупателей в овощах и фруктах. Следил за тем, чтобы витрины радовали глаз. Не было пустых полок, на прилавках лежал только свежий товар, причем в порядке, определенном нашим головным офисом. А еще я учил помощников, как правильно обращаться с грибами. Однажды, когда магазин проводил промо-акцию, я проявил инициативу и положил среди бананов маленькую обезьянку на батарейках. Естественно, она тут же до слез напугала какого-то ребенка. Я получил выговор, и мне было настоятельно рекомендовано основательно изучить инструкцию, выпущенную нашим головным офисом. Это было похоже на работу в одной из восточноевропейских диктаторских стран. Я сидел за кухонным столом, размышляя о своей жизни, и вдруг пихты за окном исчезли. Все электроприборы, включенные в сеть, пискнули. И дом погрузился во мрак. Отключили электричество. Некоторое время я сидел в темноте и слушал тишину, потом собрался встать и поискать свечи либо масляную лампу, но вдруг услышал то, что заставило меня замереть. Электричества не было. Ничего не работало. Но с кем продолжал разговаривать Робин в своей комнате? Я повернул голову на звук его голоса и прислушался. То, что я услышал, заставило меня содрогнуться. Конечно, легко можно было все объяснить ветром, шумевшим за окном, но мне показалось, что я отчетливо слышал, кроме голоса Робина, еще один или несколько голосов. Едва ли мне стоило волноваться о воображаемых друзьях сына. но я не смог удержаться и все-таки попытался понять, о чем говорят эти голоса. Едва слышные реплики перемежались ответами Робина, которые я тоже не мог разобрать. Я стал обкусывать ногти. Насколько я знал, Робин не имел обыкновения разговаривать сам с собой. Может, он задремал и говорил во сне? Я на ощупь пересек комнату, чтобы взять фонарик. Но как только я выдвинул ящик, зажегся свет, и все предметы словно выпрыгнули из темноты. Я вскрикнул от неожиданности. Голоса в комнате Робина смолкли, холодильник задрожал и включился. Я постучался в комнату Робина и через пару секунд услышал «А?». Я заглянул в дверь, он сидел на стуле спиной к пианино. «Привет», — сказал я. Я ждал, что на его лице, как всегда, когда я его отвлекал, появится выражение вялой оживленности. Но он как будто меня не узнал и произнес «Привет», словно разговаривал с кем-то посторонним. «У нас электричество отключали», — сказал я, оглядывая комнату, словно думал, что увижу людей, которые здесь только что разговаривали. Стены до сих пор были оклеены вздувшимися, потертыми обоями с рисунками в стиле 1970-х годов, которые я так и не собрался поменять. «Да», — ответил Робин, — «я заметил». Я кивнул, мой взгляд по-прежнему метался от кровати к письменному столу и платяному шкафу. «Шкаф». «Ты с кем-то сейчас разговаривал?» Робин пожал плечами. «Да, по скайпу. А что?» «Но у нас же не было электричества». «А когда его отключали?» Я понимал, насколько глупо все прозвучало. «Но я же что-то слышал». Мой взгляд метнулся к шкафу. Это был большой, недавно купленный в Икеа платяной шкаф из белого ламината. Только мне показалось, что вокруг ручек слишком много грязных следов. «Так ты ни с кем не разговаривал?» «Нет». Не в силах сдержаться, я сделал три быстрых шага через всю комнату и распахнул дверцу шкафа. Вещи Робина были беспорядочно свалены в проволочные корзины. Куча рубашек и футболок, которые он никогда не вешал на плечики. Больше в шкафу ничего не было. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Проверяю, есть ли у тебя чистые майки и все такое». Я не мог придумать ничего лучше. К тому же, я действительно каждый вечер готовил ему чистую одежду на завтра. Я сделал вид, что разбираю нижнее белье, и вдруг почувствовал сквозняк. Створки окна были чуть распахнуты. «Почему окно открыто?» Робин закатил глаза.
«Может, потому что я забыл его закрыть?»
«А зачем ты его вообще открывал? На улице так ветрено!» Робин снова вернулся к своей обычной манере общения и бросил на меня взгляд, в котором читалось: «У тебя еще есть такие же интересные вопросы ко мне?» Я понял, что он хотел сказать, подошел к окну и закрыл его. Выходя из комнаты, я увидел, что сын снова садится за компьютер, и уже через несколько минут он разговаривал с кем-то по скайпу. На кухне я поставил на плиту кастрюлю, чтобы сварить горячий шоколад, как делал каждый вечер. Горячий шоколад был привычкой, от которой я так и не смог избавиться. Робин проводил очень много времени сидя, и это уже начало сказываться на его фигуре. Над поясом брюк нависал небольшой животик. Но я все равно каждый вечер варил горячий шоколад и клал каждому из нас на тарелку по три печенья. Мы делали так с тех пор, когда он был еще совсем маленьким. С 4 лет мы следовали этому ритуалу. Перед тем, как уложить Робина в кровать, мы втроем садились за кухонный стол, пили шоколад и болтали. Я не мог заставить себя от этого отказаться, даже когда чашек на столе осталось всего 2. И чаще всего мы сидели с ним в полном молчании. По крайней мере, мы сидели вместе. Когда была жива Аннели, мы ставили на середину стола зажженную свечу. После ее смерти я как-то тоже попробовал, но это было так похоже на бдение у гроба покойника, что я решил не повторять подобных попыток. Когда шоколад был готов, я позвал Робина. Мы молча хрустели печеньем и пили шоколад, а ветер продолжал завывать за окном, проникая в дом сквозь щели. Я подушечкой пальца собирал со стола крупинки сахара и слизывал их, когда вдруг Робин неожиданно спросил: Ты знаешь, что в нашем доме когда-то жил убийца?» Мой палец замер на полпути ко рту. «О чем ты говоришь? Какой убийца?»
«Самый настоящий. Его кровать стояла как раз там, где сейчас моя».
«Что за убийца? И кого он убил?»
«Детей. Он убивал детей. А его кровать стояла там, где сейчас сплю я».
«Откуда ты это взял?» Робин допил шоколад, и я с невольной нежностью заметил у него над губой шоколадные усы. Когда я попросил их стереть, он сказал: «Я слышал».
«От кого?»
Робин пожал плечами и, встав из-за стола, поставил чашку в раковину.
«Погоди», — окликнул я его. «Что это значит?»
«Ничего, я просто сказал».
«Не понимаю. Может, ты хочешь, чтобы мы передвинули твою кровать?»
Робин, сдвинув брови, обдумал мое предложение и ответил:
«Нет, все хорошо. Убийца же умер.